представляется не каким-то реальным, а скорее метафизическим местом, что снова отсылает нас к идее ноосферы. Это понятие носит философский характер. Его суть в том, что человечество окружено не только природной средой, но и тонким информационным полем вокруг Земли. В этом поле есть сведения о том, что было и о том, что будет. Некоторые люди обладают способностью эту сферу считывать. Ученые, писатели, а может и ясновидящие. Теория о ноосфере перекликается с теорией о так называемых хрониках Акаши. Теория, которая появилась в теософских движениях 19 века. Акаша – индуистский термин, обозначающий первооснову Вселенной, из которой появился наш мир. Хроники Акаши – соответственно, некое собрание знаний о нем, в том числе и о его дальнейшей судьбе. Возможно, действительно существует некая тонкая воздушная сфера непроявленных идей и замыслов, знаний, которые только-только должны открыться. Они приходят тем, кто способен их прочесть. И часто такие люди, писатели или исследователи, говорят, что это не они придумывают и изобретают, а им диктует что-то, чему нет названия. Это, кстати, находит отражение на уровне лингвистических конструкций, когда мы говорим «эта идея буквально носилась в воздухе» или «эту мысль мне нечаянно навеяла». К сожалению, теории о хрониках Акаши, так же, как и о ноосфере, совершенно недоказуемы, поскольку лежат вне материального поля. Поэтому вопрос их существования напрямую связан с вопросом выбора – считать их выдумками или все-таки нет. Разбираться с другими легендами будем через неделю. С вами была программа «Анатомия суеверий» и Екатерина Антропова, «Голос России».
Анатомия суеверий. День, который отмечают во всем мире. День, который запомнился человечеству навсегда. 9 мая. День Великой Победы. У него есть свой символ, понятный каждому поколению. Георгиевская ленточка.
Акция «Георгиевская ленточка» проводится с 2005 года. Символ победы и памяти связывает людей по всему свету. В рамках празднования 65-летия Великой Победы было распространено более 13,5 миллионов георгиевских ленточек.
Акция «Георгиевская ленточка» 2011. Стань ее участником и заяви во весь голос. Я помню. Я помню. Я горжусь. Я горжусь. «Голос России». Информационный партнер акции.
«Голос России». Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России». Радио большой страны.
Одиннадцать часов в Москве.
«Голос России». Новости.
В студии с выпуском новостей Карина Минина. Здравствуйте. Президент России Дмитрий Медведев внес на ратификацию в Госдуму договор о границе между Россией и Азербайджаном. Этот документ закрепляет линию прохождения сухопутной границы от точки стыка госграниц России, Азербайджана и Грузии и до Каспийского моря. Договор был подписан в Баку еще 3 сентября прошлого года. Добавлю также, что Россия стала первой страной, с которой Азербайджан подписал договор о госгранице. Ликвидаторы впервые с момента аварии на АЭС «Фукусима-1» вошли в здание первого энергоблока станции. Они намерены начать работы по охлаждению реактора. Вот уже почти 2 месяца, как нога человека не ступала в первый энергоблок «Фукусимы». Группа из 8 ликвидаторов вошла в здание, чтобы начать операцию. Цель номер 1 – это снизить уровень радиации в воздухе внутри станции, поэтому в ближайшее время ликвидаторы займутся установкой 6 вентиляционных установок. Они будут прогонять зараженный воздух через очиститель. Фильтры. Таким образом, специалисты обезопасят себя от радиации, и только при этом условии смогут приступить к охлаждению реактора. А между тем, МЧС России заявляет, что уровень радиации на Дальнем Востоке остается в пределах нормы. Прокуратура Нью-Йорка больше не будет называть в своем обвинении российского предпринимателя Виктора Бута торговцем смертью. Об этом говорится в меморандуме прокурора в ответ на ходатайство защиты. Термин «торговец смертью» исключат из материалов дела, однако суть обвинения, выдвинутого против Бута, не изменится, говорится в документе. Напомню, что Виктор Бут был арестован в Таиланде еще в 2008 году. Его обвиняют в незаконной торговле оружием. В прошлом году его выдали Соединенным Штатам, где его обвиняют еще и в поддержке терроризма. Сам Бут полностью отрицает обвинение. Суд над россиянином назначен в Нью-Йорке на 11 октября. Дагестанская школьница получила условный срок за телефонный терроризм во время телепередачи «Разговор с Владимиром Путиным». 14 декабря прошлого года, по данным следствия, 16-летняя девочка из Курахского района позвонила в редакцию программы и сообщила заведомо ложную информацию о готовящемся теракте в Московской области. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно и испытательным сроком еще на один год, сообщает агентство «Интерфакс». Президент Киргизии Роза Атунбаева выступает за внесение изменений в Конституцию, которые бы разграничили полномочия ветви власти. Выступая на торжественном собрании, посвященном Дню Конституции Киргизии, она пояснила, что необходимо четко обозначить, кто должен определять внешнюю и внутреннюю политику – президент, либо парламент или правительство. В Конституции также нет четкого определения, кто является гарантом соблюдения прав человека, и не даны определения действиям коалиционного большинства, и нет понятия коалиционного соглашения. Все эти недочеты и недопонимания дают поводы для различных толкований, что отражается и на политической стабильности, считает президент. Руководители министерств финансов Китая, Японии и Южной Кореи договорились изучить возможность перехода к взаиморасчетам в торговле в национальных валютах. Такое решение принято на прошедшем в Ханое совещании министров финансов трех стран. В итоговом совместном заявлении подчеркивается, что это станет новым вызовом положению доллара США как главной международной расчетной валюты в Азии. В документе также выражается озабоченность в связи с серьезной инфляцией в азиатском регионе. Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони не будет участвовать в следующих парламентских выборах в 2013 году. Как сообщает агентство Рейтер, Берлускони назвал своего преемника на посту нового лидера правоцентристской партии «Народ свободы». Это министр экономики страны Джулио Тремонти. Впрочем, Берлускони оговорился, что если правоцентристам будет необходимо объявить его кандидатом в премьеры, то он останется. Добавлю, что Берлускони сейчас 74 года. Премьеру предъявлено несколько уголовных обвинений, в том числе в мошенничестве, а также в сексе с несовершеннолетними. Японская корпорация Sony официально признала, что неизвестные хакеры украли личные данные 77 миллионов пользователей ее глобальной интернет-сети PlayStation Network. Сотрудники компании утверждают, что пока нет сообщений о том, что злоумышленники уже воспользовались сведениями о кредитных картах клиентов. Средства от благотворительного концерта Московского пасхального фестиваля, который прошел накануне в концертном зале Чайковского, будут переданы Японии, пострадавшей от землетрясения и цунами. Оркестр и хор Мариинского театра, а также ведущие солисты России, исполнили «Реквием Верди». Сегодня на пасхальном фестивале прозвучит траурная музыка. Об этом сказал инициатор фестиваля, прославленный дирижер Валерий Гергиев. Маэстро также намерен дать ряд концертов в Японии и Гонконге, а участвовать в них он пригласил ведущую российскую меццо-сопрано Анну Нетребко, также Пласидо Доминго. Эти и другие новости всегда есть в интернете на ruvr.ru.
Голос России. Новости.
Теперь узнаем, что нам обещают на сегодня синоптики. В Минске облачная погода и до 12 градусов тепла, в Берлине ясные плюс 15. В Гамбурге сегодня солнечная и плюс 16. 16 градусов тепла сегодня в Сухуми, а также в Схинвале. Правда, там синоптики обещают дожди. В Риге плюс 8 облачно, в Санкт-Петербурге 9 тепла. В Москве сегодня обещают небольшой дождь, воздух прогреется до 19 градусов тепла.
Голос России. Новости спорта.
Здравствуйте, в студии Эльмира Мирзоева. Манчестер Юнайтед – второй финалист Лиги чемпионов. Команда Алекса Фергюсона в ответной полуфинальной встрече разгромила Шальке 4-1. Все подробности у Александра Ниценко.
Обострившаяся борьба в чемпионате Англии за титул заставила сэра Алекса Фергюсона рискнуть, выставив на ответную встречу Шальке второй состав. В грядущем финале Лиги чемпионов из него точно попадет лишь вратарь Ван дер Сар. Вероятнее всего, компанию ему составит лишь креативный Нани, хотя и он в последнее время нерегулярно оказывается на поле с первых минут. Любопытно, что немцы не особенно верили в свой шанс, поскольку трио их основных футболистов, защитники Матип и Сарпей, а также форвард Эду, тоже не попали в первые 11. Впрочем, к 26-й минуте все вопросы о победителе противостояния были сняты, когда Гибсон шикарной диагональю в разрез защитников вывел 1-1 с Нойером Валенсию. И счет стал 1-0 в пользу хозяев. А до этого напряжение и закрытость игры ощущалось. Когда оковы ответственности за результат пали, футболисты заиграли в свое удовольствие. И спустя 5 минут Гибсону улыбнулась удача в виде ляпа Нойера, от рук которого мяч срикошетил в штангу, затем в сетку ворот. Отрадно, что Шальке не остался сухим, и Хурада один мяч к перерыву отыграл. А второй тайм стал бенефисом бразильского опорника Манчестер Юнайтед Андерсона. Южноамериканец сколь блестяще смотрелся на старте сезона, сколь ужасно после того, как перенес травму и едва вернулся в строй. Думается, для него дубль ворота Нойера оказался весьма кстати. Сперва он со второй попытки пробил голкипера Шальке из штрафной площади, а затем послал мяч в пустые ворота после тонкого паса Бербатова, установив окончательный результат 4-1 в пользу МЮ. Немцы сопротивлялись как могли, и Ван дер Сару действительно пришлось потрудиться, чтобы не пропустить еще. На трибунах, кстати, был замечен наставник Барселоны Хосеп Гвардиола. Однако, что именно для себя он подчеркнул в этой встрече, осталось загадкой. Ведь успеха манкунианцы добились дублирующим составом.
Теперь в решающем матче Лиги Чемпионов Манчестер Юнайтед сыграет с Барселоной. Финал Лиги Чемпионов состоится 28 мая в Лондоне. ФИФА может изменить сроки натурализации футболистов. С просьбой облегчить процедуру выступила Футбольная Федерация Объединенных Арабских Эмиратов. На заседании Конгресса ФИФА 1 июня рассмотрит вопрос о сокращении с 5 лет до 2 срока проживания футболиста на территории страны. В случае изменения устава ФИФА игрок старше 18 лет уже через 2 года жизни в другом государстве сможет выступать в национальной команде. Сегодня в Словакии сборная России по хоккею проведет первый матч квалификационного раунда чемпионата мира. Команда Вячеслава Быкова сыграет в Дании. Начало в 22:15 по московскому времени. Сегодня в Казани будут сыграны первые партии турнира претендентов на шахматную корону. В соревнованиях принимает участие 8 гроссмейстеров, среди них и 2 россиян. Владимир Крамник и Александр Грищук. В четвертьфинале Крамник сегодня черными сыграет с Таймуром Раджабовым. Грищук также черными встретится с Левоном Ароняном. Победитель соревнований проведет матч с чемпионом мира Вишанан. И это все о спорте.
Одиннадцать часов 8 минут в Москве. Доброе утро. Для вас работает русская служба «Голоса России». Вот основные темы этого часа. Россия и США подпишут меморандум о сотрудничестве в борьбе с терроризмом. Информагентство «Рейтер» выкупило уникальные фотоснимки с места операции по ликвидации Усама бен Ладена. Однако террориста номер один на них нет. И Евросоюз восстанавливает контроль на границах. В студии Марии Кулаковской сразу подробности.
«Голос России».
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Николай Макаров встретится 6 мая в Санкт-Петербурге с председателем комитета начальников штабов ВВС США адмиралом Майклом Малином. Предусматривается, что по итогам стороны подпишут меморандум о сотрудничестве оборонных ведомств в борьбе с терроризмом. События последних дней напомнили, что бороться с международным терроризмом можно только объединенными усилиями. Уничтожение Усамы бен Ладена стало знаковым событием в борьбе с глобальным терроризмом. Весь цивилизованный мир поздравил американцев с успешной операцией в пакистанском Абботабаде. Экспертное сообщество констатирует, что пока не удалось наладить полноценное сотрудничество ведущих стран мира в борьбе с глобальным терроризмом. То, что после кровавой террористической атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке в сентябре 2001 года получило название «Международная антитеррористическая коалиция», так и осталось неформальным объединением. Но факт остается фактом. Глобальный терроризм остается общей угрозой для всего мира. Об этом напомнил президент России Дмитрий Медведев после январского теракта в московском аэропорту Домодедово.
Реальность такова, что террористический акт, подобный тому, что мы только что не в первый раз, к сожалению, пережили в России, может произойти в любой момент и в любой точке мира. От этого сегодня не гарантирован никто. Нет универсальных рецептов борьбы с этим злом. Но одно можно сказать определенно. От нашей солидарности и согласованных действий зависит успех противостоянию этой общей угрозе.
Налаживать сотрудничество в первую очередь должны спецслужбы, считает главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Короченко.
Необходимо прежде всего концентрация усилий, потому что возможности спецслужб разных государств интегрируются для достижения финального результата, и, в общем-то, получается синергетический эффект, что всегда полезно. Но надо сказать, что в практическом плане взаимодействие осуществляется с большим режимом недоверия, потому что имена агентуры не передаются, источники информации обезличиваются, и поэтому во многом эти усилия они не дают того результата, который мы могли бы достичь.
Проблема заключается в том, что последствия любого теракта оцениваются каждым государством через призму собственных национальных интересов, и они не всегда совпадают с интересами других стран. Нельзя забывать о том, что современный экстремизм во многом был порожден противостоянием супердержав во второй половине 20 века. Во время пребывания советских войск в Афганистане западные спецслужбы вскормили тех, кого сейчас принято называть монстрами терроризма. Эпоха идеологического противостояния ушла, а явление осталось. И теперь угрожает всей мировой цивилизации, говорит российский политолог Дмитрий Андреев.
Если мы посмотрим любую ситуацию, связанную с терроризмом, она оказывается оборотной стороной большой политики. Именно противостояние великих держав. Ну, в самом деле, разве появление Бен Ладена, разве появление талибов не стало закономерным следствием той политики, которую проводил Запад в Афганистане, пытаясь противопоставить все эти силы советским войскам, которые там находились?
У международного сообщества есть много площадок, где можно развивать сотрудничество в борьбе с терроризмом. Это в первую очередь ООН. Ее решения, принятые за последние 10 лет, создали широкую правовую базу для борьбы с этим злом. В последнее время активизировался в этом плане Совет России и НАТО. Евросоюз налаживает сотрудничество с Россией в плане предотвращения террористических угроз. Германия для этого предложила создать совместный комитет по вопросам внешней политики и безопасности в качестве органа для принятия конкретных решений. Существуют также и такие международные организации, как ОДКБ и ШОС, предлагающие разнообразные формы взаимодействия в борьбе с терроризмом. Дело за политической волей мировых лидеров. Россия на рубеже тысячелетий стала одной из первых среди крупных государств жертвой международного терроризма. Но цена человеческой жизни бесценна на всех континентах. Неважно, где гибнут ни в чем не повинные люди. Под руинами стоэтажных башен в Нью-Йорке, в развалинах домов в Москве, Каспийске, Буйнакске или Волгодонске. Важно то, что общепризнанным стал виновник этих трагедий, обнаглевший международный терроризм. И только объединенная борьба с этим злом может привести к конкретным результатам. Британское информагентство Рейтер сегодня получило уникальные фотоснимки с места операции по ликвидации Усамы Бен Ладена. Одному из сотрудников пакистанской службы безопасности удалось сделать фотографии в доме в городе Абботабаде, где американские команды ликвидировали террориста номер один Усаму Бен Ладена. На этих снимках изображены трое безоружных убитых мужчин с многочисленными пулевыми ранениями. Двое в традиционной пакистанской одежде, третий в европейской рубашке с короткими рукавами. Ни один из убитых не является Бен Ладеном. Судя по временной маркировки на фотографиях, они были сделаны в течение часа после того, как американские морские пехотинцы завершили операцию. На других снимках, оказавшихся в распоряжении Рейтера, очевидцам был заснят дом, где скрывался и был убит Бен Ладен, интерьер этого здания после окончания штурма, а также обломки американского вертолета, который потерпел крушение во время операции. Представители Рейтера сообщили, что подлинность полученных снимков не вызывает сомнений. Как пишут сегодня британские СМИ, эти фотографии сейчас являются, вероятно, единственным доступным фотосвидетельством финала операции под кодовым названием «Джеронимо». Напомню, ее итоги вызывают большие сомнения у экспертов, и об этом пишут сегодня российские издания. В нашей студии Татьяна Макарова, которая познакомит нас с обзором прессы. Здравствуйте, Таня.
Здравствуйте, Маша. Газеты пишут о том, что пора бы США уже предоставить действительные доказательства смерти террориста. В распоряжении Вашингтона есть несколько партий снимков, и об этом я расскажу подробно.
Обзор прессы.
От США требуют доказательств смерти Усамы Бен Ладена. За три дня таковых так и не предоставили, пишет российская газета. Публиковать или не публиковать – это сейчас главный вопрос для Белого дома. По данным РГ, существует три партии последних кадров террориста. Первые снимки сделаны непосредственно во время рейда. На них запечатлены тела всех погибших. Вторая партия содержит самую узнаваемую и самую шокирующую фотографию. На этих кадрах голова и лицо залиты кровью, видны открытые пулевые ранения. По мнению чиновников, эти фото не очень подходят для газет. Передовиц, и вообще неизвестно, какую реакцию они вызовут. Именно поэтому сейчас идет дискуссия о способах их публикации. Ну а в третьей партии снимки террориста перед захоронением в море. Судя по всему, полагает РГ, операция была задумана так, чтобы после нее остались фотографические доказательства уничтожения террориста номер один. Ходят слухи, что Бен Ладен оставил последнее видеообращение к своим последователям, однако его содержание не сообщается. Зато в прессе появилось завещание Бен Ладена, составленное вскоре после терактов 11 сентября. В нем глава Аль-Каиды просит своих детей не вступать в ряды джихада. Также он запретил своим женам повторно выходить замуж после его смерти и предсказал, что будет убит в результате предательства кого-то из своего окружения. У российских выпускников горячая пора. 27 мая стартует основная волна ЕГЭ. По сравнению с прошлым годом, экзаменационные задания существенно изменились. Как и для чего это сделано, выяснили «Известия». По словам разработчиков, новшества призваны улучшить контрольно-измерительные материалы. В частности, уменьшено число заданий с выбором ответа. А вот задач, выполнение которых требует логического мышления, ориентирования в практике и умения делать выводы, наоборот, стало больше. В ЧТИМах по русскому максимальная оценка за орфографическую и пунктуационную грамотность при выполнении части С увеличилась до 3 баллов, а за выполнение задания B8, где нужно самостоятельно сформулировать ответ, до 4. То есть максимальный первичный балл по этому предмету вырос с 60 до 64. Число заданий по физике уменьшилось на 1, время на работу продлено до 4 часов, а максимальный балл увеличился с 50 до 51. Это поможет вузам отобрать самых достойных абитуриентов. Число заданий по географии уменьшено с 49 до 45. В тесты добавлены вопросы, проверяющие умение определить по графикам и диаграммам тенденции развития социально-экономических объектов и процессов. По данным «Известий», в заданиях по математике упрощена часть С1, а в С5 расширена тематика. В КИМы по биологии включен новый тип генетических задач, в обществознании сокращено число заданий с выбором ответа. В ЕГЭ по иностранным языкам изменилась схема и критерии оценки части С. Теперь проверяющий смотрит на содержание, организацию и языковое оформление текста. Тренерский штаб – самое слабое звено сборной России по хоккею. К такому выводу пришли московские новости. 10 шайб, отправленных в ворота Словении и Словакии на предварительном этапе чемпионата мира, не смогли убедить, что команда Вячеслава Быкова в порядке. К турниру сборная подходила основательно, но план работы выполнялся в попыхах. Акцент был сделан на проверенных людей. И никто не ждал, что первый матч против немцев обернется конфузом. Мало того, что россияне умудрились впервые в истории сесть в лужу в игре с Германией, так еще и был установлен рекорд. Никогда раньше мы не открывали чемпионат с безголевого матча. Проблемы команды выглядят закономерными, рассказал московским новостям бывший тренер сборной Владимир Плющев. Основные вопросы связаны с комплектованием. В оборонительной линии явный дефицит разрушителей. Почему сделан выбор именно в пользу такого набора центральных нападающих, недоумевает Плющев. Самые горячие споры перед турниром в Словакии вызывала фигура голкипера Евгения Набокова. Он демонстрирует более чем скромный процент отраженных бросков. В матче со словаками тренерский штаб был вынужден досрочно отправить его на скамейку запасных. При этом Быков дал понять, что в следующем поединке доверит последний рубеж Набокову. Как бы то ни было, но во второй раунд чемпионата сборная России вышла с 3 очками и попутно может нащупать неожиданный кадровый резерв. Усилить команду совершенно точно не помешает, заключают московские новости. Татьяна Макарова, «Голос России».
Обзор прессы.
Еврокомиссия обнародовала в среду предложение по уточнению шенгенских норм безвизового пространства ЕС. Инициатива предусматривает временное восстановление контроля в границах Евросоюза в случае острого миграционного кризиса. Подробности у Елизаветы Исаковой.
Страны Евросоюза смогут временно восстанавливать пропускной режим на своих границах в случае утраты контроля над миграционной ситуацией одним из государств сообщества, чьи границы являются внешними границами Евросоюза. Приграничный контроль появится также при возникновении экстремального миграционного давления. Как ожидается, уже 12 мая эта инициатива будет рассмотрена в Брюсселе Советом Евросоюза на уровне министров внутренних дел, а затем в рамках дискуссии по вопросам миграции Совета Европы 24 июня. Еврокомиссар по вопросам иммиграции Сесилия Мальмстрём поспешила заверить, речь не идет о приостановлении действия Шенгенского соглашения, а лишь об уточнении отдельных его параметров. Свобода передвижения людей по Европе – глобальное достижение, которое должно быть не пересмотрено, а лишь усилено, заявил еврокомиссар. Предложения Еврокомиссии, даже в случае, если они будут приняты, никак не отразятся на диалоге Москвы и Брюсселя о взаимной отмене виз, заявил «Голосу России» директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Владимир Воронков.
Уже такой факт в истории Шенгена был. Шенген сам допускает восстановление временного визового режима. Так, в 2006 году, когда были известны события в пригородах Парижа, жгли автомобили и были беспорядки массовые, Бельгия ввела визовой режим временно на границе с Францией. И этот факт просуществовал какое-то время, и потом визовой режим был полностью отменен. Я не думаю, что здесь нам надо руководствоваться какой-то сенсационностью. Смерти Шенгена не будет.
Тем не менее, нельзя не учитывать и тот факт, что предложение Еврокомиссии, если и не приведет к уничтожению одного из основных институтов свободы ЕС, свободы передвижения, то как минимум пошатнет другой столб Единой Европы, неукоснимое соблюдение прав человека. Спустя почти 20 лет после заключения Маастрихтского договора предпосылки к этому все чаще можно наблюдать в политике Евросоюза. Так, начиная с 2011 года, ряд ведущих государств Европы официально заявили о провале так называемой политики мультикультурализма. Против засилия мусульман особо рьяно выступил президент Франции Николя Саркози. Он же стал инициатором депортации из страны цыган в прошлом году. О запрете на строительство мечети выступил на референдуме и Швейцарии. Это свидетельство того, что общий климат изменился. В Европу пришла волна национализма, говорит Массимо Мерлино, соавтор доклада «Гонка против солидарности», подготовленного для Центра европейских политических исследований. Кстати, эксперты полагают, что если Париж добьется закрытия границ с Италией из-за североафриканских беженцев, к аналогичным мерам может прибегнуть и Австрия. В этой стране в последнее время ультраправые настроения вновь стали чрезвычайно популярными. И список таких европейских государств год от года расширяется. Елизавета Исакова, «Голос России».
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио большой страны.
9. Депутаты Верховной Рады предложили вслед за российскими коллегами переименовать милицию в полицию. Закон они рассчитывают принять уже к чемпионату Европы по футболу, который пройдет в Польше и на Украине. Законопроект предусматривает разделение органов внутренних дел на полицию и жандармерию. На жандармов будут возложены функции патрульных, в то время как полицейские будут заниматься сыском и проведением спецопераций. Уже готовы образцы формы. У полицейских она будет темно-синей, как у французских, а у жандармов черный. Что касается зарплаты, то у рядового состава она должна быть около 2000 гривен, у руководства на $500 больше. Кроме того, в Тернопольской и Ровенской областях не может быть генеральских должностей, не потому что это западные области, а исходя из количества подчиненных. Об этом заявил депутат от правящей партии регионов Василий Грицак. Законопроект планируется обсудить 15 мая на Совете Союза генералов органов внутренних дел. После его выставят на сайт Союза и затем официально передадут в Верховную Раду. О нюансах украинской политики в интервью «Голосу России» рассказал политолог, заместитель директора Института международной интеграции Олег Бондаренко.
Украина после прихода Виктора Януковича начала довольно во многих вещах копировать российскую политику и российские нововведения. В этой связи стоит только посочувствовать Украине, которая в силу своего положения не может сократить количество часовых поясов. Что же касается вопросов борьбы с коррупцией, то с коррупцией нужно бороться не путем, конечно, ввода новой формы, как во Франции, а путем ввода примерно тех же зарплат, как во Франции. Сумма в 2000 гривен, напомню, уважаемым радиослушателям, соответствует примерно 200 евро или 8000 рублей, что никак не может мотивировать сотрудников правоохранительных органов быть невзяткоемкими. Безусловно, на полицию, на жандармерию Украина будет просить деньги у Европейского Союза, потому что эта инициатива приурочена к фактически чемпионату Европы по футболу в 2012 году, который, как мы знаем, пройдет в Польше и на Украине. Наверное, иностранным гостям было бы приятнее смотреть на полицейских, а не советское наследство в виде милиции. Насколько реально это может привести к положительным результатам, я думаю, мы сможем увидеть не раньше, чем через год.
Я напомню, что одновременно профсоюз аттестованных работников органов внутренних дел Украины выдвинул свой законопроект о полиции. Зарегистрировать его планирует в Верховной Раде 10 мая. Как рассказал украинской газете «Сегодня» председатель профсоюза Анатолий Онищук, цель этого проекта – перевести работу украинской милиции на стандарты европейской полиции. Другим событием. В Кузбассе проходит Всемирный горный конгресс. В Кемерово приехали представители угольных и энергетических компаний, научно-исследовательских институтов, отраслевых ассоциаций из 30 стран, в том числе из Китая, США, Германии, Франции и Великобритании. С российской стороны в мероприятии участвует министр энергетики Сергей Шматко и губернатор Кузбасса Аман Тулиев. Участники конгресса обсудят перспективы развития угольной отрасли в мировой экономике, в том числе роль угля в топливных балансах стран, экологически чистые технологии отрасли, вопросы глубокой переработки угля и получение продуктов с высокой добавленной стоимостью. О потребности мировой экономики в угле в интервью «Голосу России» рассказал первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по промышленной политике, представитель от Кемеровской области Сергей Шатиров.
21 век – это век электричества, и сегодня альтернативы этому нет. Поэтому естественно, что все занимаются пересчетом этот самый своих возможностей, путей развития, прежде всего топливно-энергетических и энергетических комплексов. И мы с вами видим, что вызовы сегодняшнего дня, они требуют внимания практически от всех энергетических отраслей. Мы видим климатические изменения, и многие это связывают с выбросом парниковых газов, а следовательно на тепловую энергетику и прежде всего на угольную будет оказываться давление, с тем, что она становилась чище. Это, безусловно, то направление, которое сегодня взято в энергетике на применение и использование возобновляемых источников. Это тоже вызов угольной энергетики. Мы знаем о том, что произошло в Чернобыле в свое время. Мы увидели с вами ситуацию на Фукусиме и то, что произошло в Японии с атомной энергетикой. Поэтому вопросы очень востребованы.
Напомню, Международная организация «Всемирный горный конгресс» была основана в 1958 году в Польше. Его цель – активизация научно-технического сотрудничества в горнодобывающей промышленности, а также освоение природных минеральных ресурсов и развитие горных наук.
Голос России. Первое международное радио. Радио большой страны. Голос России.
Немного об экологии. Льды в Арктике тают быстрее, чем прогнозировалось. Уже в этом столетии уровень мирового океана может подняться на 1.5 метра. К такому выводу пришли эксперты международной программы мониторинга и оценки положения в Арктике. Впрочем, ученые разделились. Одни считают, что в таянии льдов и потеплении климата виновен человек. Другие полагают, что в наблюдаемых процессах нет ничего необычного. За время существования Земли льды таяли сотни раз. Таким образом, речь идет о процессе изменения рельефа земного шара, неподвластном человеку. И даже если масштабы выбросов углекислого газа в атмосферу сократятся, средние температуры воздуха к концу века поднимутся на 3-6 градусов по Цельсию, говорит ученый-океанолог, заместитель директора НИИ Арктики и Антарктики Владимир Соколов.
Влияние человека достаточно локально и, по большому счету, еще недостаточно, чтобы таким образом влиять на процессы подобных масштабов.
Уменьшение северной ледовой шапки планеты вовсе не означает, что под водой окажутся погребенными острова и прибрежные зоны, подчеркивает ученый.
Для примера возьмите ведро воды, дайте ему замерзнуть, вы увидите, что уровень повысился за счет того, что образовавшийся лед легче воды. А когда лед растает, то уровень вернется в лучшем случае к прежнему состоянию, а скорее всего будет меньше, потому что часть воды испарится. Таяние морских льдов не приведет к повышению уровня мирового океана. Повышение уровня мирового океана может привести только таяние ледников Гренландии и Антарктиды.
Что касается летнего периода, то сейчас с каждым годом ото льда освобождается все более значительная часть Северного Ледовитого океана. И если привычный природный процесс это нарушает, то с точки зрения экономики человечество выигрывает. В частности, прохождение по Северному морскому пути не требует постоянного ледокольного сопровождения, что существенно удешевляет стоимость перевозок. Однако ряд экспертов предлагает не особенно рассчитывать на это обстоятельство. Климатические явления до сих пор малопредсказуемы, и повышение температуры в любой момент может обернуться глобальным похолоданием.
Первое международное радио. Радио большой страны. Голос России.
2007 год. Зонд «Феникс» производит посадку на Марс. На борту ценный груз.
Цифровая библиотека научной фантастики.
Пока марсиане читают фантастику, мы говорим о реальных открытиях. В научно-популярной программе «Горизонты».
Я Андрей Грибанов, автор и ведущий программы, заявляю, будущее уже здесь. Опережайте время вместе с нами, узнавайте последние новости науки и интересные факты из жизни ученых.
Программа «Горизонты». Место назначения – будущее.
Здравствуйте, это справочная? Я бы хотел узнать, кофе все-таки он или оно?
Зачем вам справочная? Лучше слушайте программу «Грамотей» на «Голосе России». Каждую неделю ведущая Юлия Сафонова помогает разобраться в сложных вопросах русского языка, рассказывает о новых методиках обучения и проводит забавные викторины и опросы.
«Грамотей». Все для легкого изучения русского языка.
«Голос России». Новости.
В студии с кратким выпуском новостей Карина Минина. Здравствуйте.
Посмертная фотография лидера Аль-Каиды Усамы бен Ладена в ближайшие дни может попасть в распоряжение СМИ. По сведениям британской газеты Daily Telegraph, этот снимок уже передан ряду американских конгрессменов. Сенатор Келли Уэй тоже рассказала, что никаких сомнений в том, что на фотографии изображен именно бен Ладен, у нее не возникло. Добавлю, что ранее сообщала, что президент США Барак Обама решил не публиковать посмертную фотографию бен Ладена, чтобы террористы не смогли использовать ее для пропаганды. Военные ведомства России и США заключат меморандум о сотрудничестве в борьбе с терроризмом. Этот документ подпишет в Санкт-Петербурге начальник российского генштаба Николай Макаров и председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США Майкл Малин. Ожидается также проведение совместных учений, обмен информацией и опытом работы. Уже достигнута договоренность о сотрудничестве в подготовке кадров для антитеррористических служб. Борьба с терроризмом – это одно из главных направлений взаимодействия силовых ведомств двух стран. Главы МИДов стран Шанхайской организации сотрудничества обсудят на встрече 13-14 мая в казахстанском городе Алма-Ате подготовку предстоящего в июне в Астане юбилейного саммита. Он будет посвящен десятилетию создания ШОС. Об этом сообщил генсек организации Муратбек Иманалиев. Добавлю, что в ШОС входят Россия, Казахстан, Китай, Киргизия, Узбекистан и Таджикистан. В ее задачи входит расширение экономических связей этих стран, а также взаимодействие в сфере безопасности, в том числе в борьбе с терроризмом и контрабандой наркотиков. Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони не будет участвовать в следующих парламентских выборах в 2011 году. Как сообщает агентство Рейтер, Берлускони назвал своего преемника на посту нового лидера правоцентристской партии «Народ свободы». Это министр экономики страны Джулио Тремонти. Впрочем, Берлускони оговорился, что если правоцентристам будет необходимо объявить его кандидатом в премьеры, то он останется. Добавлю, что Берлускони сейчас 74 года. Премьеру предъявлено несколько уголовных обвинений, в том числе в мошенничестве и в сексе с несовершеннолетними. Патриарх Московский всея Руси Кирилл 6-8 мая побывает с архипастырским визитом в украинских городах Донецке и Харькове. Там он примет участие в торжествах в честь 90-летия митрополита Харьковского и Богодуховского Никодима. В Донецке представитель Русской Православной Церкви служит божественную литургию в городском Спасо-Преображенском соборе.
Голос России. РУВР.ру. Создатели мифов. Авторская программа Дмитрия Минченко.
Здравствуйте. В студии «Голоса России» Дмитрий Минченок. Наступает 9 мая. Мы считаем каждый год, сколько осталось в живых, уже даже не солдат, а очевидцев тех страшных событий, думая, что только они могут рассказать о войне. А ведь война была у каждого. У их детей, которые остались сиротами, у их внуков, у их правнуков. У каждого была своя личная война. Даже если он не воевал. Моя война началась для меня в детстве. Тогда, когда моя бабушка, Евгения Дмитриевна Базылюк, рассказала мне о ней в первый раз. Немецкая оккупация застала ее в Витебске, в легендарном красивом городе, где было 100 церквей. Бабушка была акушеркой, давала жизнь сотням и сотням рождающихся младенцев. Дедушка, школьный учитель физики, наоборот, отдал свою жизнь за спасение чужого ребенка. Погиб за 2 года до войны в 1939 году, спасая из-под трамвая мальчика, который играл в мяч. Мяч покатился по трамвай, ребенок бросился за ним, дедушка сумел вытолкнуть мальчика из-под колес. С тех пор бабушка воспитывала моего будущего папу одна, а потом началась война. Никто не думал, что мир так быстро изменится. Изменится звуковая партитура улиц, дворовые шумы, звуки человеческой речи. Это произошло буквально в считанные дни, когда металлический голос Левитана передал по радио сообщение о войне, все изменилось. Многим казалось, что это начало конца. В трудовой книжке моей бабушки осталась надпись «8 июля 1941 года освобождена в связи с эвакуацией от работы медсестрой-акушеркой». Война началась 22 июня, а уже через 2 с небольшим недели немцы подходили к Витебску. Роддом эвакуировали. Бабушку, простую медсестру с ребенком, не взяли. Влезли бы сами врачи. Вообще, в городе, как и во всей стране, во все времена воцарился закон джунглей. Были, конечно, примеры поразительной человеческой взаимовыручки. Но в массе своей испуганные люди ведут себя жестоко. Выжить бы самим. Больше всего запомнился неожиданный голод. В городе еще наша власть, а нет уже 3 самых главных вещей – соли, керосина и спичек. Потом когда городские власти покинули город и люди стали сами охотиться за пропитанием, выяснилось, что городские склады просто ломились от соли. Она лежала рассыпанная буквально по улице. «Бери, не хочу», когда растаскивать стали амбары, где она хранилась. Для меня так и осталось загадкой, почему власти не хотели раздать это народу. Не было приказа. Все как всегда. Эвакуировались поспешно. В Смоленске остался целиком архив КГБ, который попал в руки немцев, а затем свой черед через Берлин в руки американцев. Через этот архив на Западе стал известен механизм репрессий. А потом в Витебск вошли немцы. Брошенная своим бывшим начальством, эвакуировавшимся в Ташкент, одинокая женщина с ребенком устроилась работать в русскую больницу. Мне было 5 лет, когда бабушка уже не могла много работать, она устало присаживалась на кровать и начинала рассказывать. Рассказывала, как во время революции обезумевшая взрослая толпа в каком-то приграничном, на окраине Российской империи, азиатском городе гналась за нею, 4-летним ребенком. Да, за детьми охотились, чтобы съесть. Это было в 17-м году. Потом 30-е годы, юность, взросление, жизнь в деревне. Потом жизнь на окраине города. Радио на улице, на деревянном столбе, вода в колодце, керосин. На самом деле в деревнях и губернских городах жизнь мало в чем изменилась по сравнению с началом века. Война не изменила этот уклад. Каждое воскресенье моя бабушка оставляла своего 3-летнего сына под присмотром соседей и шла за 25 километров пешком в деревню Островно в поисках пропитания. 6-7 часов дороги пешком, ослабленной от голода женщине. В деревне жили родственники ее мужа. Там можно было выменять одежду хоть на какую-то еду. По крайней мере, молоко и хлеб. За счастье почиталось, когда деревенские родственники давали масло. Но это было очень редко. Повторю, жизнь в условиях выживания не располагает к душевной щедрости. Тем более уникальны проявление этой самой щедрости. Люди, наверное, боялись, что одинокая вдова с сыном попросит родственников взять их к себе. Лишние рты во время войны ни к чему. Все, что удалось добыть, Евгения Дмитриевна отдавала сыну. Я никогда не понимал, почему угасающие от голода люди иногда начинают пухнуть. Это происходило не со всеми. Тело вдруг начинало удерживать всю воду, что была в организме, и человек становился похож на водянистую щепку со вспухшим животом. Страшно. Обычно после этого тихо угасали. Когда моя бабушка увидела, что начала пухнуть, она не испугалась. Инстинкты затихли. Остался только один страх – за сына. В таких ситуациях всегда что-то меняется в мире. Бог слышит всех. Однажды жизнь бабушки изменилась. В семье, где не было мужчин, а таких семей становилось все меньше и меньше – оккупационные власти подселили 2 офицеров вермахта. Оба были школьными учителями, насильно забритыми в армию. Один – бывший учитель физики. Мой папа больше всего запомнил его очки. Другой – преподаватель языка и литературы. Они оба отвечали за строительство. Короче, были офицерами немецкого стройбата. Однажды я спросил папу, что во время войны для него было самым страшным. Он ответил – удары. Удары бомб, выстрелы. Но самое страшное, что невозможно вынести, это удары приклада о косяк входной двери. В реестре угрожающих жизни ударов эти звуки стояли на самом первом месте. Это не выдумка маленького мальчика. Однажды в дом Евгении Дмитриевны постучали. Били прикладами в косяк двери. Били местные полицаи. Они ворвались в дом, потребовали открыть подпол, достать всю провизию. Какая там провизия? Картофельные очистки да мерзлая картошка. Кстати, первые немецкие слова, которые выучил мой папа, были «яйка, яйка, млека, млека». Это как какая-то страшная поговорка. Так повторяли немцы, когда врывались в дома и требовали провизию. Когда она начинала звучать, становилось страшно, непредсказуемо. Но всегда оставалась надежда, что опасность минует. Особенно в первый год оккупации, когда немецкие войска не зверствовали против мирного населения. Но самым страшным было всегда, когда врывались полицаи. От этих пощады ждать было нечего. Забирали все. Могли и пристрелить. Я уже сказал, что тогда в подполье у бабушки хранился остаток картофельных очистков. Повторяю, очистков. А самым вкусным блюдом для моего папы была еда, то, что мы называем сейчас клёцками. Только это никакие не клёцки, которые мы сейчас готовим. Это просто горсть с опилками муки, без всяких яиц, которая сыпалась в кипящую воду. Туда потом добавлялась крапива, растущая во дворе, и эта похлебка варилась. Вот вам рецепт приготовления клёцек по-военному. Офицеров звали Ганс и Карл. Как звали мордатых полицаев, не знаю. Однажды они ворвались, дуло винтовок наставили на бабушку, тогда одинокую молодую женщину с 3-летним ребенком, не зная, что она им говорила, как пробовала увещевать. Но тут из своей комнаты вышел Карл. В тот день у него не было службы. Полицаи направили на него дуло винтовок и тут же опустили. Карл не был фашистом и не был зверем. Он был антифашистом. Дома, в Киле, его ждал такой же мальчик, как маленький Толя, и жена. У него было сердце. Сердце, которое било 70 ударов в минуту. В тот момент оно, наверное, выбивало 120. Он расстегнул кобуру и достал свой пистолет. Мародеры в военной форме убрались из дома моментально. Так немецкий офицер из строительных частей несколько раз спасал маленького белорусского мальчика и его маму. Люди есть везде. И воспоминание об этом дает надежду, что наша цивилизация может возродиться только благодаря милосердию. Мой папа запомнил, как эти офицеры иногда давали ему шоколадку. Карл сажал маленького белокурого мальчика себе на колени, гладил по голове и плакал. Это осталось в памяти ребенка. Однажды Карла и Ганса вызвали по тревоге ночью из дома, и больше они не вернулись. Что с ними сталось, ни моя бабушка, ни мой папа не знали. В марте 44-го года, когда советские войска стояли на подступах к Витебску, все изменилось. Однажды по всему городу вывесили приказ коменданта собраться в такой-то день на рыночной площади. В означенный час полицаи и зондеркоманда стали сгонять всех из своих домов, без различий по национальному признаку. Так бабушка вместе с папой попали в облаву. Всех согнали на территорию 5-го полка, зону, которая была огорожена колючей проволокой и забором. На трибуну поднялся офицер в сопровождении переводчика. Перепуганным людям сообщили, что их отправляют в Германию, в лагеря. Сами немцы не называли их концентрационными. Термин был просто – на работу. Поднялся крик. Люди стали разбегаться. Началась давка, паника. Моя бабушка чуть не потеряла моего папу. Я никогда не знал, как реагируют люди, сбившиеся в толпу, когда им говорят, что сейчас их повезут куда-то убивать. Отдельные люди пытаются бежать, но что самое ужасное, в массе своей люди цепенеют. Единицы могут это сбросить с себя. Кто-то пытался прорваться, убежать с огороженной территории. Большинство оцепенело, ноги ослабли, и люди опустились на землю. Самые непокорные оказались молодые матери. Спасаться их гнал инстинкт. Их страшные крики давили на психику. Матери вставали на цыпочки, громко выкрикивая имена своих детей, и замирали, ожидая ответа. Но чаще всего тонкие детские голоса, зовущие на помощь, тонули в общем гомоне. Одна спятившая от ужаса женщина громко и бесконечно пела «Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой!» и плевалась в сторону фашистов. Ее вытащили из людской массы и расстреляли. Другая девушка, которая сидела рядом с моей бабушкой и папой, села на землю. У нее отказали ноги. Тут прозвучала команда строиться. Все стали подниматься, а эта несчастная не могла. По ней стрельнул охранник, не целясь. Пуля просвистела рядом с ухом моего папы. 4 сантиметра. И ни его, ни меня могло бы не быть. Потом всех загнали в товарные вагоны и повезли. Привезли быстро. По-моему, понадобилось всего 5 дней пути. В памяти моего папы осталось неправильное название того места, куда их привезли. Австрийский концлагерь под деревней Апетлен, в 30 или 40 километрах от Вены, в системе концентрационных лагерей Маутхаузен. Женщин и детей до 12 лет отфильтровали и отправили на сельхозработы. Так маленький Толя и его мама оказались в трудовом лагере. Каждое утро женщин угоняли на работу, в поля. В лагере остались только дети. Двери бараков не запирались. Дети выбегали на воздух. В памяти моего отца... А что такое память 4-летнего ребенка? Это самая точная фотография. Так вот, в памяти его осталось ощущение пустоты, лагерной пустоты. когда его маму угоняли с другими женщинами на работу. Иногда дети выходили из бараков. Робко. На вышках стояли охранники. Дети разбредались. Я не знаю, когда произошла та первая встреча. Отец запомнил, как однажды, когда он стоял под огромным небом, и, казалось, вокруг не было никого, за его спиной вдруг послышалось чьё-то дыхание. Дыхание было сиплым, тяжелым. Маленький мальчик оглянулся, и первое, что увидел, огромный синий язык. А потом лязгнули зубы. Охранники лагерей Маутхаузен не отличались изощренностью в выборе способов охраны. Как только белорусских женщин выгоняли в поле, в лагерь спускали с цепей огромных бельгийских овчарок. Они бегали по загону вокруг бараков. Нет, мой отец не рассказывал, что кого-то загрызли. Детская память это не запечатлела. Но страх от их появления в детском сознании был огромный. Самое главное было успеть убежать. Причем вбежать в барак было мало. Огромные овчарки могли настигнуть и там. Надо было успеть забраться на верхние нары, туда, куда собаки не могли допрыгнуть. Развлечение детей. Да, было и такое. В концентрационном лагере. В трудовом лагере. Потому что это дети. Мой отец вспоминал, как он мог часами простаивать, не поверите, у выгребной ямы, наблюдая, как заключенные женщины чистят ее. Вонь стояла жуткая, но в слаженных действиях женщин была какая-то загадка. Они куда-то залезали, что-то доставали, чистили. Бабушка, когда это замечала, задавала сыну трепку. Приходилось сразу отмывать одежду его, запах стоял крепкий, прилипчивый. Кстати, по поводу одежды. Полосатых роб, как в фильме про Штирлица, заключенные трудовых лагерей не носили. Только то, в чем приехали. Черные пиджаки, полотняные длинные юбки. Это тоже деталь на память. И не по причине гуманности немецкого командования, а по причине экономии. Зачем узницам трудовых лагерей, по сути своим рабам, шить специальную одежду? Все равно они никуда не убегут. Назначение их понятно. Рабски работать. Зачем же тратить на них сукно? Одна из лагерных овчарок выделялась своими острыми клыками. Ее звали Матильда. То ли заключенные дали ей это имя, то ли сами охранники, не знаю. Матильда славилась своими острыми зубами. Она была выше 3-летнего белорусского мальчика. Однажды мой папа не смог убежать. Споткнулся в 3 шагах от дверей барака и упал. Сначала он услышал тяжелое дыхание, потом острые зубы сомкнулись на его рубашке, разжались, а дальше ничего не последовало. Только тяжелое дыхание. А потом что-то мокрое коснулось уха мальчика. Его лизнули. И Матильда отошла. Через 2 дня давали гнилую брюкву. Толик ее съесть не мог, спрятал в рукав. Днем, когда маму угнали на работу, он вышел во двор. Матильду он узнал сразу. Она остановилась в 3 шагах от мальчика и зарычала. Мальчик остался стоять на месте. Матильда тоже замерла. И вдруг Толя бросил в нее этим куском брюквы. Овчарка лязгнула зубами и проглотила то, что поймала, а затем выразительно посмотрела на мальчика. Теперь Толик не бегал от Матильды. Видя, что она не нападает на ребенка, и другие овчарки перестали это делать. За другими детьми, правда, они бегали, могли и цапнуть, но Матильда вела себя по-другому. Иногда она садилась напротив ребенка и начинала его разглядывать. Что ее интересовало в этом маленьком мальчике? Его взгляд, поведение или что-то другое не мог бы сказать ни один самый тонкий знаток человеческих душ. Но то, что это было чисто человеческий интерес, это было несомненно. Самое интересное, что в такие минуты ни одна из собак не подбегала к моему отцу. Матильду боялись все, не только дети, но и другие собаки. И не потому, что она была самой сильной и свирепой. В ней чувствовалась другая сила. Даже охранники, которые сажали овчарок на цепь, держались с Матильдой настороженно и подчеркнуто уважительно. Она могла загрызть даже взрослого. Но маленький мальчик ее чем-то тронул. Была ли это тайная власть или что-то другое, я не знаю. Действовали ли здесь законы физиологии, не уверен. Конечно же, Толя что-то давал Матильде, но это был не хлеб. Это была привязанность другого рода. Рефлексы Павлова, как мне кажется, здесь были ни при чем. Кстати, откровенного голода в трудовых лагерях не допускали, иначе женщины не смогли бы работать. Соображение чисто утилитарное. Но, повторяю, в отношениях с Матильдой Павловские рефлексы не работали. Может быть, Матильда усмотрела в Толе совсем иную пищу, ради которой готова была пожертвовать всеми своими животными инстинктами. И это лишний раз доказывало то, что встреча этих двух существ в самом страшном из миров была не случайной. И не случайные стечения обстоятельств были тому причиной. Во всяком случае, даже когда Матильда была голодной и легко могла бы перегрызть горло любому из заключенных, с Толиком она вела себя осторожно, как будто он был ее хозяином. Может быть, Бог действительно слышит голоса невинных, осужденных на смерть, и дарует в мире насилия примеры поразительного милосердия. Интересная деталь, если так можно выразиться, о состоянии, которое пролегает между жизнью и смертью. Именно Матильда дала маленькому мальчику ощущение надежды. Матильда чувствовала необычную участь, ей уготованную. И когда три раза в год по праздникам заключенных женщин с детьми отпускали из лагеря побираться в окрестных селениях, собака провожала мальчика до калитки. Она шла рядом, незаинтересованно, словно совершенно случайно оказалась при нем. Но все ее инстинкты были нацелены на одно. Как чувствует себя мальчик? Не обидит ли его кто-нибудь? Кстати, когда женщин с малолетними детьми отпускали побираться, маленького Толю больше всего поражали гражданские люди. Не то, какие они были, а то, во что они были одеты. Большинство австрияков ходило в светлом. Для мальчика из Советской Белоруссии, в которой по причине бедности основной формой одежды являлась наименее маркая черная, вид людей в светлых одеждах с аккуратными воротничками производил впечатление чего-то кукольного. Однажды утром, выйдя из барака, Толя обомлел. Вся земля была усеяна фольгой, ровно нарезанными металлическими лентами длиной 10 на 2 сантиметра. Станиолевые ленты, скрученные спиралью, как новогодние конфеты, толстым слоем покрывали землю, крыши лагеря, словно неумелые приготовления взрослых к Новому году. Американцы сбрасывали эту станиоль со своих самолетов. Перед налетом американских бомбардировщиков фольга, упавшая на локаторы, выводила их из строя. Весь экран локатора начинал светиться белыми точками, и определить местонахождение американского самолета было уже невозможно. Не знаю, что делала тогда Матильда. Иногда на поводке в сопровождении охранника она входила в барак и все осматривала, обнюхивала. У нар с Толиком она делала стойку. О том, что наши войска на подходе, в лагере стали говорить где-то в начале мая. Пошли тревожные слухи, что в соседнем лагере отменили работы в рабочий день. А потом приехала зондеркоманда и всех прямо в лагере расстреляла. Заключенные опетленно стали с ужасом ждать известия об отмене работ. Однажды вечером все небо озарилось вот светом пламени. Кто-то из заключенных сказал, что это горит Вена, занятая нашими войсками. Это было апокалиптическое зрелище. Когда на следующий день распространился слух, что завтра работы не будет, люди впали в оцепенение. Судьба представлялась им решенной. Женщины всю ночь не спали, в разных углах барака слышалось шушуканье. Все ждали, что будет. А утром, когда раздался сигнал по будке, вбежал сын коменданта лагеря, он тоже был охранником в этом лагере, и стал спешно собирать женщин на работу. Обычно их вождили в сопровождении. Но в этот раз все тот же сын коменданта просто сдал старшее название места, куда они должны были пойти, и там оставаться весь день. Приказ был странный. Забрать с собой детей. Страх охватил всех женщин. Но детей взяли. Кто-то успел шепнуть, что там их всех расстреляют. До поля шли как в полусне, а там никого не обнаружили. Кто-то принялся механически роптать, кто-то принялся работать. Но вскоре и это дело развалилось, так как из надсмотрщиков никого не было. А солнце поднималось все выше и выше. Потом оно перевалило зенит и стало садиться, а на поле по-прежнему ничего не менялось. Женщины дождались наступления сумерек. И только тогда старшая по колонне предложила идти обратно в лагерь. Ночное небо по-прежнему светилось заревом горящей Вены. Женщины встали и пошли. Когда они подходили к лагерю, охрана впустила их внутрь. Все тут же улеглись спать, а утром не последовало сигнала побудки. Ошарашенные женщины будили детей, выскакивали из бараков. Лагерь был по-странному пуст. Никого. Ворота были заперты, но охранников на вышках не было, не было и собак, не было Матильды. Через какое-то время по лагерю распространилась ужасная новость, что вчера днем в лагерь приезжала зондеркоманда, но никого из заключенных не нашла. Они подождали. Комендант лагеря сказал, что, наверное, все женщины разбежались, и зондеркоманда вернулась ни с чем. Только тогда, наверное, наши женщины поняли, что опасность их миновала. Пока соображали, что да как, вдали послышался гул, и через какое-то время перед воротами появились наши танки с красными звездами. Женщины закричали, заголосили, танки смяли ворота, и один за другим вошли на территорию лагеря. Вслед за ними вошли красноармейцы. наступили 3 коротких дня ликования. Кто говорил по-русски, был другом, кто по-немецки – врагом. Советские солдаты схватили управляющего лагеря, того самого, который спас женщин с детьми от верной гибели, и повели на расстрел. Увидев его со связанными руками, избитого, русские женщины заголосили, окружили конвой, бросились к советским офицерам и рассказали, что этот человек спас им жизнь. Его отпустили. Только наши женщины способны на такую широту и благородство души. Если бы можно было передать словами восторг и упоения, которые охватили всех, выживших за колючей проволокой. Момент, когда красноармейцы снесли танком ворота концлагеря. Толпа женщин и детей выплеснулась за пределы лагеря в поле. Откуда ни возьмись, солдаты притащили старенькое пианино, может быть, из дома начальника лагеря, поставили прямо в поле, под открытым небом, люди замерли, на пианино смотрели, как на чудо. Моя бабушка подошла к нему, открыла крышку, одна из немногих она умела играть, дотронулась до клавиш и заиграла вальс. Она играла под бездонным небом, а вокруг нее, как в сомнамбулическом сне, ухватившись друг за друга, крепко обнявшись, танцевали солдаты и женщины в черных одеждах. Они танцевали и плакали. Круг танцующих все ширился и ширился. Он расходился от пианино волнами, как круги, которые расходятся вокруг камешка, брошенного в озеро. Уже за 10 метров от пианино звук гас, растворенный в воздухе. А сотни и сотни людей продолжали танцевать, слушая невидимую музыку, что звучала в их сердцах. Странные и великие пары танцевали под открытым небом на Тепленском поле. Измощенные женщины в черных одеждах и грязные оборванные солдаты. Они танцевали.